Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я уж не знаю, в какое время вы обычно слушаете подкасты. Сегодняшний выпуск обещал быть одним из самых продолжительных, но во время работы над ним он все разрастался и стал таким внушительным, что я решил разделить его на две части, чтобы не слишком перегрузить вас и себя обилием имен, дат и прочей информации. Итак, с вами Дмитрий Глухов, и это «Беспокойное прошлое» – разговор об эпохах, событиях и людях, которые до сих пор вызывают наш живой интерес. Одним из таких людей является князь Андрей Юрьевич, также известный как Андрей Боголюбский. В прошлом выпуске я начал о нем говорить, но успел не так много. Речь шла больше о том историческом фоне, на котором происходил его приход к власти, раздробленность, борьба князей за Киев и так далее. Рассказал я и о масштабном строительстве во Владимире, которое затеял князь Андрей, и о том, как он укреплял свой княжеский авторитет, решая разные религиозные вопросы, например, учреждая новые церковные праздники или принимая участие в утверждении почитания святителя Леонтия, мощи которого были обнаружены при строительстве собора в Ростове. Как часто случается, за скобками предыдущего разговора, или точнее монолога, осталось важное. Не хватило объяснения, почему именно Андрей Боголюбский так интересовал и интересует историков. Да, при нем построены великие произведения древнерусской архитектуры. Да, успешно воевал и захватывал Киев. Да, пал жертвой заговора, был жестоко убит. Но, как говорится, с кем не бывает. Правление Андрея Боголюбского занимало важное место в концептуальных построениях, например, Сергея Михайловича Соловьева. В его периодизации русской истории середина XII века является тем временем, когда родовые междукняжеские отношения начинают трансформироваться в государственные. В нежелании Андрея княжить в захваченном им Киеве историк видел разрыв с многолетним укладом отношений внутри большого рода Рюриковичей. Если прежде княжество как бы принадлежало всему роду, то теперь оно все больше становится личной собственностью князя, который может распоряжаться ей по своему усмотрению. Ему вторит и другой классик, Василий Осипович Ключевский. От всей фигуры Андрея веет чем-то новым, но едва ли эта новизна была добрая. Он имел в виду прежде всего установление новых принципов взаимоотношений князя с подчиненными ему людьми. Князь переставал быть первым среди равных по отношению к своим дружинникам, а превращался в самовластца. Более того, с такой переменой и таким отказом от традиций Ключевский связывал еще один момент. Цитирую. «В лице князя Андрея Великоросс впервые вступал на историческую сцену, и это выступление нельзя признать удачным». Ключевский действительно в своем курсе русской истории относит начало формирования великорусской народности как раз к XII веку. Его тезис часто не вполне верно истолковывают и, преследуя прежде всего политические цели, пытаются связать тягу к самовластию и деспотизму с особенностями великорусского народного характера. Конечно, так делать неправильно. Говоря о деспотичном характере правления Андрея Боголюбского, чаще всего вспоминают изгнание из княжества его младших братьев Мстислава, Михалки или Михаила и Всеволода. Между прочим, двум последним Юрий Долгорукий некогда отписал Ростово-Суздальскую землю, их матери. Да, матери у них с Андреем были разные. Судя по тому, что родичи Андрея нашли убежище в Византии у императора Мануила I Комнина, мать младших сыновей Юрия Долгорукого могла иметь византийское происхождение. А вскоре их путем, то есть прочь из Суздальской земли, проследовали и племянники Андрея, сыновей его старшего брата Ростислава, а за ними и передние мужи, то есть старшие дружинники, бояре его отца Юрия. Это произошло около 1161 года. В общем, Андрей последовательно избавлялся от всех, кто мог оспорить его самовластную волю. Забегая вперед, скажу, что Михаил и Всеволод еще вернутся на Русь, но об этом позже. Что ж, а ведь, как говорится, мог бы и ножичком по горлу полоснуть. Но если без шуток, то изгнание неугодных родственников, особенно потенциальных конкурентов, не такое уж редкое дело. Скорее, летописцы, а вслед за ними историки, делали акцент на том, что Андрей последовательно порывал с теми традициями правления, которые бытовали до него. Примерно тогда же отправился в изгнание и ростовский епископ Леон. Исследователь Назаренко предположил, что он либо был связан с оппозицией князю внутри его семейства, либо, что более вероятно, заступился за изгоняемых по праву печалования. Тут надо объяснить. Как говорит авторитетный источник Википедия, печалование в Древней Руси – это право высших или особо уважаемых духовных лиц ходатайствовать перед государем за осужденных или опальных. В общем, была такая традиция, и церковные иерархи этим правом пользовались. Но, впрочем, это был не первый и не последний раз, когда Леон покидал кафедру, и о его взаимоотношениях с Андреем Боголюбским стоит рассказать подробнее. Тем более, что так мы сможем продолжить и завершить начатый в прошлом выпуске рассказ о том, какую роль религия и церковь играли в политике князя Андрея Юрьевича. Епископ Леон оказался на ростовской кафедре в 1158 году, непростой для русской церкви момент. В то время на Руси образовалось сразу два митрополита, избранный собором русских епископов, но не признанный Византией Климент Смолятич и поставленный на киевскую кафедру константинопольским патриархом митрополит Константин. У каждого из них были свои сторонники и противники, как среди князей, так и среди епископов. В 1156-57 году митрополит Константин, стремившийся к обновлению епископата и обновлению, как он считал, поврежденных при Клименте церковных порядков, сместил с ростовской кафедры епископа Нестора, но лишь через полтора года назначил туда Леона, сторонника строгой аскетической практики и, по-видимому, человека решительного и твердого в убеждениях. На новом месте у Леона не заладилось. Жители Ростова и Суздаля были недовольны поборами, которыми он обложил местные церкви, и изгнали епископа вскоре после смерти поставившего его митрополита. Это произошло в 1159 году, и, видимо, поэтому епископ Леон не упоминается в связи с открытием мощей святителя Леонтия. Об этом событии я рассказывал в прошлый раз. И в прошлый раз я, видимо, ошибся, сказав, что Леона не упоминают, потому что древнерусские прокняжеские авторы стремились преуменьшить его значимость. Видимо, это была моя ошибка, мой косяк. И за это можете поставить мне жирный дизлайк, если хотите, если сможете. Но вот сейчас я исправляюсь как могу. Как бы то ни было, вскоре, не позже 1161 года, епископ Леон вернулся на кафедру. Но на этот раз у него не заладились взаимоотношения уже с могущественным князем. Первый раз Андрей изгнал Леона, как я и говорил, в 1161 году. Но ненадолго. Зимой 1161-62 годов он вернул епископа, но повелел ему жить не в Суздале, а в Ростове, где на тот момент даже не было кафедрального храма. Старый собор сгорел, а новый еще не построили. Но уже через 4 месяца у них случился новый спор. Он был связан с соблюдением постов. Дело в том, что на Руси утвердилась традиция отмены поста в дни великих, господских и богородичных праздников, если они приходились на среду и пятницу. В константинопольской традиции эта практика отсутствовала, хотя и там на этот счет существовали разногласия. И Леон, как проводник более жесткой, более аскетической линии, добивался строгого соблюдения постов. В результате он отправился в очередное изгнание и был вынужден отстаивать свою правоту сначала в Киеве, а затем, после очередного недолгого возвращения в Суздальскую землю, и в самом Константинополе, где в полемическом угаре не всегда держал себя в руках. Источники сообщают, что в ходе полемики Леон даже возвысил голос против императора, за что и был бит его слугами. Нам с нашей колокольни не всегда понятно, почему споры по таким, казалось бы, не самым существенным вопросам вызывали в людях того времени такой бурный отклик. Но, как замечает исследователь Кривошеев, вопрос о постах прямо касался населения северо-восточной Руси. Церковные споры задевали горожан потому, что эти праздники приходились на языческие новогодние святки в конце декабря-начале января, предполагавшие ритуальную мясную пищу. «Соблюдение, а вернее несоблюдение постов – живая действительность Древней Руси», – писал он. Была и еще одна причина, по которой Андрей Боголюбский вступил в жесткое противостояние с епископом Леоном и так легко его изгнал. Леон не вписывался в далеко идущие планы Андрея, тот намеревался учредить новую кафедру во Владимире, отделив ее от Суздальской, а затем возвести в ранг митрополии. То есть посадить во Владимире собственного митрополита. Разумеется, этот план не поддержал бы ни Леон, ни киевский митрополит, ни большая часть русского духовенства. Но у Андрея был свой человек, с которым он связывал реализацию этих замыслов. Итак, знакомьтесь. На сцене новый герой нашей истории – владыка Феодор или Феодорец, как его чаще зовут в летописях. Летописи действительно не жалеют этого персонажа, рисуют его образ самыми черными красками, называют не иначе, как лжеепископом и самозванцем, и обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. Впервые на страницах лаврентьевской летописи он появляется в статье о 1164 по нашему летоисчислению от Рождества Христова годе. Здесь он как раз спорит о постах с епископом Леоном и отстаивает в этом споре ту точку зрения, которой придерживался князь Андрей Юрьевич. При этом летописец обоих называет владыками, то есть Феодор, по-видимому, уже имел епископский сан. Правда, где и когда он его получил, непонятно. В этом споре Леон потерпел поражение, после чего как раз отправился в Константинополь. Но сейчас нас больше интересует Феодор, которого Андрей и собирался сделать митрополитом. Правда, была проблема. Русская церковь, как вы знаете, в то время подчинялась Константинопольскому патриарху, и без его согласия новую митрополию никак было не создать. Отношения русской и константинопольской церквей в то время были натянутыми. Взять, например, проблему отношения к постам, о которой я говорил. Но, знаете, не нужно думать, что вот все было так просто и понятно, что существовали две позиции. Жесткая и аскетическая, которую отстаивал Константинополь, и более мягкая, которую придерживались на Руси. Нет, и в Византии, и на Руси происходила борьба разных группировок. Как раз поэтому епископ Леон не встретил в Константинополе особого сочувствия. Точно так же, несмотря на то, что киевский митрополит грек Константин выступал за аскетизм, у позиции Андрея и верного ему Феодора было много сочувствующих. Его отношение к постам разделяли некоторые другие епископы или, например, монахи Киево-Печерского монастыря. Но сейчас не об этом. На волне успеха Андрей Боголюбский написал письмо Константинопольскому патриарху Луке и просил учредить во Владимире митрополитчью кафедру и назначить на нее своего человечка. И тут могущественный князь переоценил свои силы. Не помогло даже, судя по всему, греческое происхождение Феодора. Патриарх Лука отказался признавать его претензии не только на митрополичий, но и на епископский сан. Мол, есть вопросы, обращайтесь не ко мне, а к киевскому митрополиту, раз ваша епархия непосредственно ему подчиняется. А заодно патриарх потребовал восстановить в правах епископа Леона. Что ж, Андрею ничего иного не оставалось, как послать епископа в Киев на митрополичий суд. И до конца не ясно, то ли Андрей полагал, что после 1169 года в Киеве у него все схвачено, почему этот год так важен, я чуть позже расскажу, станет понятно. То ли Андрей осознал свое фиаско и избавлялся от скомпрометировавшего себя союзника. Но Феодор отказался подчиняться князю, будто предчувствуя исход этой истории. В ответ он, что называется, говоря современным языком, психанул и повелел закрыть все церкви во Владимире. И, цитата, «не бысть, ни звонение, ни пение по всему граду». Как пишет историк Карпов, Феодор дерзнул затворить даже златоверхий храм Святой Богородицы с чудотворной иконой, то есть Успенский собор, что было расценено как страшнейшее злодеяние и кощунство, а позднее, вероятно, поставлено ему в вину как ересь. После такого демарша князю ничего не оставалось, кроме как выдать своего епископа митрополиту, как говорится, с потрохами. Феодора схватили, лишили сана, заковали в цепи и отправили в Киев. Там он предстал перед церковным судом, который предъявил ему суровое обвинение. Неповиновение князю и митрополиту, принудительное закрытие и ограбление владимирских храмов, а также обвинение в хуле на Богородицу, то есть, по сути, в ереси. Последовала жестокая казнь. Феодору отрезали язык, выклали глаза, отсекли правую руку и в конце концов отрубили голову. Беспрецедентная жестокость даже по суровым меркам русского средневековья. Что характерно, летописец даже в этой ситуации воздает хвалу князю, мол, вовремя раскусил еретика и помог с ним расправиться. Цитирую. Бог спас людей своих сих кротких, от звероедивого Федорца погибающих, рукою крепкую и мышцею высокую, рукою благочестивую, царскую, правдивого и благоверного князя Андрея, сообщает лояльная к Андрею и другим князьям Владимира Суздальской земли Лаврентьевская летопись. Так потерпел крах самый масштабный из религиозных проектов Андрея Боголюбского. Похоже, что князю в этой истории изменило чувство меры. И, как мы еще узнаем, с ним такое произошло не в последний раз. Я уже успел много рассказать о том, какую роль религия играла в жизни и политике Андрея Боголюбского. Время перейти к более мирским, но куда менее миролюбивым делам и поведать о том, как князь Андрей Юрьевич воевал. А воевать ему пришлось немало. Правда, вот что любопытно. В предыдущем выпуске я рассказывал о том, как Андрей участвовал в войнах своего отца, Юрия Долгорукого. И там мы видим храброго, умелого и даже порой безрассудного воина. Теперь же, став князем, Андрей почти не водил войско в поход лично. По сути, если рассматривать только действительно масштабные военные мероприятия, то он выступил в роли военачальника лишь в большом походе на Волжскую Булгарию, который состоялся в 1164 году. С него мы и начнем. Волжская Булгария или Болгария, я предпочитаю называть Булгарией, чтобы не путать с государством на Балканах, возникла в X веке в Среднем Поволжье и тогда же приняла ислам. Это государство было соседом Северо-Восточной Руси и ее естественным конкурентом за контроль над торговыми путями. Торговые пути, как известно, проходили по рекам, и одним из крупнейших был как раз Волжский торговый путь. Но реки вели не только к сказочному югу и востоку, но и в северные земли, богатые пушниной. Это направление выглядело не менее привлекательно. Булгары не раз нападали на Ростово-Суздальскую землю. Так, например, в 1088 году они захватили Муром, в 1097 разорили окрестности Суздаля, а в 1152 году подступили к Ярославлю. Местные князья наносили ответные удары, но реже. Можно вспомнить, например, поход на Волжскую Булгарию, предпринятый Юрием Долгоруким в 1120 году. В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальская земля усилилась настолько, что князь смог организовать весьма масштабный поход на беспокойных соседей. Кроме самого Андрея, в походе участвовали его старший сын Изяслав, брат Ярослав и князь Юрий Муромский. Войско двигалось по рекам, частично в ладьях, а частично берегом, на конях. Победив болгар в ожесточенном сражении, русская рать двинулась вверх по Каме и захватила 4, по другим сведениям 5, булгарских городов. На столицу Волжской Булгарии, которой в то время был Беляр, идти не стали. Повернув назад, воины Андрея Боголюбского подвергли уже захваченные города жестокому разграблению. И любопытно, что прославляющий деяния Андрея автор «Сказание о празднике 1 августа», в прошлом выпуске я рассказывал, что православный праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы был учрежден Андреем Боголюбским как раз в связи с победой над Булгарией. Так вот, автор сказания об этом празднике не скрывает этой жестокости. И, видимо, по отношению к неверным это считалось незазорным и даже скорее богоугодным. Поход на Волжскую Булгарию имел последствия. Во-первых, вскоре после похода умер Изяслав Андреевич, наследник Андрея Юрьевича. Датировка разнится. Источники называют октябрь 1165 года, а то и 1164 год, то есть сразу после похода. Правда, непонятно, из-за чего он умер, от военных ран или по какой-то иной причине. Факт лишь в том, что потеря старшего сына не могла не повлиять на князя. Вероятно, он был потрясен его кончиной. Часто пишут о том, что в память о сыне Андрей Юрьевич повелел построить знаменитую церковь Покрова на Нерли, но, как я уже заметил в прошлом выпуске, сейчас историки склонны относить ее возведение к 1158 году, доверяя Лаврентьевской летописи, а не более поздним источникам. Также биограф Андрея Боголюбского, историк Андрей Карпов, предполагает, что с успешным завершением похода на Булгарию связан поход Мстислава Андреевича, другого княжеского сына, в Заволочье, богатую пушниной северную область в бассейне Северной Двины и Онеги, населенную в основном финно-угорским племенем Весь. Если раньше булгары контролировали северные пути, то после разгрома им нужно было время на восстановление сил. Но на сбор дани с заволочских земель претендовал и другой серьезный соперник, а именно Великий Новгород. Если мы посмотрим на историю русских земель в 12-13 веках, то увидим, что Владимиро-Суздальские князья постоянно стремились контролировать Новгород. Андрей Боголюбский, можно сказать, одним из первых задал этот тренд. В 1160 году он заявил о своих притязаниях на Новгород, вступив в конфликт со Святославом и Давыдом Ростиславичами. Андрей поспособствовал созданию в Новгороде как бы Суздальской партии, которая смогла изгнать княжившего там Святослава Владогу и попросила у Андрея на княжение его сына. Тот, правда, предложил новгородцам своего брата Мстислава Юрьевича, а когда новгородцы отказались, послал туда своего племянника Мстислава Ростиславича, как бы тут не запутаться. Вскоре, правда, Андрей по не до конца понятным причинам вывел Мстислава из Новгорода, а затем, как я уже говорил, он изгнал его, как и своих младших братьев, из своего княжества. А взамен, по соглашению с киевским князем Ростиславом Мстиславичем, добился возвращения в Новгород Святослава Ростиславича. Тут сейчас важно, во-первых, не запутаться в Ростиславах, это разные Ростиславы. Во-вторых, важно не запутаться в Ростиславичах, их по ходу повествования будет еще много. Итак, Святослав Ростиславич вернулся в Новгород. Его, конечно, там приняли, но авторитет князя уже был расшатан. Замечу, что в расшатывании авторитета этого князя поучаствовал сам Андрей Боголюбский, в общем-то, и его сторонники. Однако это был далеко не самый крупный и не последний конфликт вокруг Новгорода. Новый конфликт, в котором Андрей Боголюбский принял активнейшее участие, был тесно связан с тем политическим раскладом, который к концу 1160-х годов сформировался в других землях, в первую очередь в Киеве. В 1167 году умер киевский князь Ростислав Мстиславич, сын Мстислава Великого. Его старшинство признавали все русские князья, в том числе и Андрей Боголюбский. После смерти Ростислава престол должен был перейти к его племяннику Мстиславу Изяславичу, который в тот момент княжил во Владимире Волынском. Однако, пока Мстислав собирался выезжать в Киев, другие родственники покойного Ростислава, в том числе его сыновья Давид и Рюрик Ростиславичи, а также его младший брат Владимир Мстиславич, прозванный Матишичем, которые это и звали, собственно, Мстислава на престол, сговорились поделить между собой часть подвластных Киеву земель. Мстислав Изяславич узнал об этих планах, призвал на помощь могущественных союзников, среди которых были, например, гальский князь Ярослав Осмомысл, польский король Мешко III, и пошел войной на интриганов, правильно, нечего, скажем так, правила игры нарушать. Те, разумеется, были разбиты и отказались от своих коварных замыслов. Как выяснилось, отказались все, кроме Владимира Матишича, который тут же затеял какие-то новые интриги, о чем Мстиславу стало известно. И в итоге неудачнику Матишичу пришлось бежать аж в Рязанскую землю, откуда он и обратился за помощью к могущественному Владимирскому князю, то есть главному герою нашей истории. Андрей Боголюбский согласился поддержать Владимира Матишича. Так началась его вражда с киевским князем Мстиславом Изяславичем. И тут нужно отметить, что в произведениях, вышедших из-под пера Владимира Суздальских книжников, Мстислав изображался узурпатором, согнавшим с киевского престола законного правителя Владимира Мстиславича. Ну, конечно, как мы видели, все было совсем не так. Но мы начали с Новгорода. В 1167 году новгородцы изгнали уже не в первый раз своего князя Святослава Ростиславича и отправили посла к киевскому князю Мстиславу, чтобы тот прислал им сына на княжение. Однако Святослав не смирился с таким поворотом судьбы и обратился за помощью к своим братьям, смоленским Ростиславичам, и к союзнику своего отца Андрею Боголюбскому. Те, то есть Ростиславичи и Андрей, в свою очередь заключили между собой союз, причем Ростиславичи признали старшинство Андрея, то есть, как тогда говорили, признали его вместо отца. Мстислав, в свою очередь, согласился прислать новгородцам своего сына Романа, то есть тоже как бы пошел со своей стороны на обострение конфликта. На первых порах Мстислав ничем не мог помочь новгородцам, а войнушка-то между тем уже началась. Силы Андрея, а также смоленских и полоцких князей почти полностью блокировали город. Сам Андрей на войну не поехал. Суздальским полком командовал изгнанный из Новгорода Святослав Ростиславич. А в самом Новгороде тем временем расправлялись со сторонниками Святослава. Например, убили посадника Захарию, воеводу Неревина и глашатая Незду. Интересная получается картина. Андрей и его союзники пытались восстановить изгнанного князя в правах, вопреки мнению большинства жителей города. Но эта попытка закончилась неудачей, когда новгородское ополчение во главе с посадником Якуном выступило навстречу противнику и встретилось с суздальскими, смоленскими и полоцкими отрядами в районе нынешней Старой Русы, те предпочли отступить. А в апреле 1168 года Роман Мстиславич вступил в Новгород. Ну, то есть, казалось бы, в незавидном положении оказался Андрей. Его противник Мстислав, получается, контролировал не только Киев, но и Новгород, то есть значительно усилился и экономически, и политически, и стратегически, то есть в случае чего союзные ему силы могли угрожать Андрею с севера. Но, как выяснилось, у киевского Мстислава не все было так хорошо, как кажется на первый взгляд. В 1168 году он организовал большой поход против половцев и даже одержал победу, но пожадничал при дележке добычи и из-за этого поссорился со многими союзниками. Андрей Боголюбский, разумеется, обо всем этом знал и сколачивал коалицию против Мстислава, в которую вошли и некоторые бывшие союзники киевского князя. К Владимиру Суздальско-Ростовскому воинству присоединились смоленские князья Ростиславичи, о них я уже говорил, черниговские князья, Новгород-Северский князь Святослав Ольгович со своими сыновьями Олегом и Игорем Святославичами, дядя Мстислава Дорогобужский князь Владимир Андреевич. В походе также участвовали Рязанские и Муромские полки, которыми Андрей вообще распоряжался почти как своими. Военный поход, начавшийся зимой 1169 года, возглавил сын Андрея Боголюбского Мстислав. Под его командованием оказались рати 11 князей. Он был младше их всех и даже не был старшим сыном Андрея. Тем не менее, участникам похода оставалось лишь подчиниться воле Владимирского князя. При этом реальным, фактическим руководителем похода был, судя по всему, воевода Андрея по имени Борис, а по отчеству... Ну, вот тут показания расходятся. А источник именует его то Борисом Жидиславичем, то Борисом Жирославичем. Первый вариант встречается даже чаще. Хотя, например, автор Большой российской энциклопедии Андрей Пятнов выдвигает предположение, что вот этот воевода Борис был сыном упоминаемого в лаврентийской летописи боярина Жирослава. Еще один любопытный момент. В этом военном противостоянии принимали участие и младшие братья Андрея, в том числе некогда изгнанные им из Суздальской земли. Причем они окажутся по разные стороны баррикад. Глеб Юрьевич поведет суздальскую дружину, Всеволод выступит на стороне Андрея, видимо, как раз в составе дружины Глеба, а Михалка окажется в Киеве на стороне Мстислава. Но, забегая вперед, скажу, что Мстислав на всякий случай отошлет его из Киева, потом Михалку возьмут в плен Ростиславичи, а потом он всплывет уже в качестве одного из доверенных лиц Глеба Юрьевича, когда тот окажется в Киеве. То есть, можно сказать, вернется в семейное лоно, но от старшего брата все равно будет держаться как бы подальше. Забавно, что в этом походе не примет участие хитрый Владимир Матишич, ведь с его интриг-то, по сути, вся эта заварушка и началась. Ну, возможно, Андрей Юрьевич знал ему цену и вполне обоснованно не доверял. Ну, может быть, действительно правильно делал. Итак, 1169 год, поход на Киев, самое известное и знаковое военное мероприятие Андрея. 9 марта объединенное воинство встало у стен матери городов русских со стороны Кириллова монастыря. Осада продлилась недолго, всего 3 дня. На третий день специально собранная дружина ударила по городу с тыла. Войск Мстислава началась паника, по совету дружины князь решил бежать из города. Союзные ему торки и берендеи, так называемые свои поганые, то есть тюркские племена, которые подчинились власти Киева, предали Мстислава и приняли активное участие в его преследовании. В плен попали многие бояре Мстислава Изяславича, а также его жена и дети. Сам он встретился со своим братом и союзником Ярославом и укрылся во Владимире Волынском. Само по себе бесславное поражение Мстислава вряд ли оставило бы след в памяти современников и потомков. Куда больше запомнилось то, что произошло после. Это не было очередной сменой одного князя другим. Это было взятие вражеского города со всеми его последствиями, писал историк Воронин. Действительно, Киев был впервые завоеван в результате прямого штурма. Ипатьевская летопись красноречиво рисует то, что творилось в городе в следующие дни. За 2 дня ограбили весь город, Подол и гору, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу. И не было помилования никому и ниоткуда, церкви горели, христиан убивали, других вязали, женщин уводили в плен, насильно разлучая с мужьями, дети плакали, глядя на своих матерей. и взяли имение множество, и церкви обнажили, иконы, и книги, и ризы, и колокола, все унесли смольняне, суздальцы, черниговцы и Олегова дружина. Вся святыня была взята. Зажжен был поганами и монастырь Печерский Святой Богородицы. Но Бог молитвами Богородицы сохранил его от такой напасти. И было в Киеве у всех людей стенание, и туга, и скорбь неутешимая, и слезы непрестанные. Все же это случилось грех ради наших. Этот мотив, наказание за грехи, встречается в русских летописях довольно часто. Точно так же, как наказание за грехи древнерусскими книжниками будет воспринято и поражение в битве на Калке в 1223 году, и Батыево нашествие. Но за какие именно грехи? На этот вопрос отвечает, например, лаврентьевская летопись, которая, в отличие от ипатьевской, симпатизирует суздальцам. По ее версии, Киев пострадал за митрополичью неправду, цитата, «в то время запретил митрополит Поликарпа игумена Печерского про господские праздники, не веля ему есть ни мяса, ни молока в среды и в пятки в господские праздники». То есть, вот удивительно, опять мы возвращаемся к тому спору о постах, который так яростно вели церковные иерархи, из-за которого уже после взятия Киева столь трагически оборвется жизнь епископа Феодора. Да, поразительно, конечно. Итак, Киев разорен, многие жители угнаны в плен, церкви разграблены. Вряд ли Андрей Юрьевич, отправляя воинство в поход, давал Мстиславу Андреевичу и Борису Жидиславовичу именно такие наставления, мол, всех резать, жечь, никого не щадить. Но тем не менее, человек прозван Боголюбским, а позже и вовсе канонизирован, его войско грабит и разоряет древнейшие русские православные святыни. Да, летопись говорит, что Печерский монастырь зажгли не русские воины, а поганые, как там написано. Но ведь их никто не остановил. Да, и черниговцы, и смоляне усердствовали в разорении города ничуть не меньше суздальцев. Историк Воронин пишет о довольно своеобразной религиозности, характерной для того времени. По его мнению, идея политической власти занимала в сознании Андрея куда большее место, и религиозные соображения должны были перед ней отступить. К тому же, как мы уже знаем, киевские митрополиты упорно противились глобальным церковным замыслам Владимирского князя. Создатель крупных центров религиозного культа, он, разумеется, относился к ним иначе, чем простой верующий люд. И поражающая нас жестокость, проявленная им в разгроме киевских святынь, логически вытекала из его взгляда на них прежде всего как на оплот политического влияния противника, писал Воронин. Возможно, создавая свою работу еще в советскую эпоху, этот крупный специалист, несомненно знаток истории и культуры Владимира Суздальской Руси, излишне рационализировал логику князя Андрея. Как мне кажется, этот вопрос все-таки все еще нуждается в каком-то дальнейшем осмыслении. Разгром Киева, конечно, шокировал многих, но он не был сам по себе уникальным явлением. Например, в 1203 году войска Рюрика Ростиславича в союзе с черниговскими князьями и половцами снова подвергли мать городов русских жестокому разорению. Но все помнят именно 1169 год. Почему? Что привлекает внимание историков? А вот давайте послушаем Ключевского. Как он писал, «До сих пор звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом. Князь, признанный старшим среди родичей, обыкновенно садился в Киеве. Князь, сидевший в Киеве, обыкновенно признавался старшим среди родичей. Таков был порядок, считавшийся правильным». А что же сделал Андрей Боголюбский? А он попросту не поехал в Киев. Вместо него на киевский престол сел его младший брат Глеб, который прежде княжил в Переславле Южном, а в Переславле вместо него сел 12-летний Владимир Глебович. Михаил Юрьевич Михалко, примирившись с братьями, получил от Андрея Торческ. Традиция была нарушена. Разумеется, все понимали, что старшим и самым авторитетным князем всей русской земли является не новоиспеченный киевский князь Глеб, а его старший брат Андрей. Андрей впервые отделил старшинство от места. Заставив признать себя великим князем всей русской земли, он не покинул своей суздальской волости и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда, продолжает Ключевский. Андрей, став великим князем, не покинул своей суздальской области, которая вследствие того утратила родовое значение, получив характер личного, неотъемлемого достояния одного князя. И таким образом вышла из круга русских областей, владеемых по очереди старшинства. Большое видится на расстоянии. Как заметил исследователь Карпов, летописец XII века, современник киевского разгрома, констатировал лишь обычную смену князей в Киеве, предварив рассказ о последующих событиях вполне трафаретной фразой «Начало княжения Глебова в Киеве». Идея о перевороте, о начале нового периода в русской истории появляется в сочинениях московских книжников 15-16 веков. Но это, конечно, происходило неспроста. Там же, в этих же сочинениях, особенно в степенной книге, Андрей Боголюбский подается как родоначальник московского самодержавства, а его правление, следовательно, иллюстрирует преемственность Киева и Владимира, а значит и Москвы. Но, тем не менее, эту идею историки XIX века очень даже восприняли. Ее воспринял Соловьев и, наверное, все же в меньшей степени Ключевский. А что же сейчас? Ну вот есть разные точки зрения. Например, Антон Анатольевич Горский, современный исследователь, в интервью говорит, обширная будет сейчас цитата, «Это очень распространенное мнение, что Андрей Боголюбский был создателем политической модели, перешедшей впоследствии московской самодержавия. Я думаю, что это преувеличение, корни которого идут со степенной книги Ивана Грозного. Разумеется, в XII веке никакого самодержавия в Северо-Восточной Руси еще не было. Конечно, Боголюбский, как сказано в летописи, хотел самовластец быть и всей Суздальской земли, но ничего странного в подобном желании нет. Впоследствии его брат и преемник Всеволод Большое Гнездо разделил Владимиро-Суздальскую землю между своими сыновьями, и на ее территории вскоре появились новые княжества. А что касается того, что якобы в Северо-Восточной Руси при Андрее Юрьевиче сложились какие-то очень жесткие взаимоотношения между князем, служилыми людьми, то подтверждающих это данных в источниках нет. Политическая система там была в целом такой же, как в остальных частях Древней Руси. А в монографии «Русское средневековье» Горский отмечал, что разгром Киева в 1169 году действительно породил ситуацию, при которой в перспективе статус общерусской столицы мог перейти от Киева к Владимиру, ибо последний был избран резиденцией князем, признававшимся на Руси сильнейшим. Но, как замечает Горский, такое положение дел продержалось крайне недолго. А почему? Об этом мы поговорим уже в следующий раз.